Космос. Последний рубеж. Это путешествие подкаста The Big Bird Theory. Его миссия – каждый четверг делиться новостями науки и вместе с вами открывать новые горизонты знаний. Смело идти там, где еще не ступала нога человека.
Бородатого времени суток, дорогие друзья, вы слушаете 157-й выпуск подкаста «Теория большой бороды», самого научно-космического аудиошоу на территории русскоязычного интернета. Меня зовут Антон Поздняков, а выходит наш подкаст на сайтах birdcast.com. Подчеркну, на новом, красивом, замечательном сайте birdcast.com, в котором теперь все очень удобно. В частности, есть плееры с кликабельными шоу-ноутами, то есть вы включаете прямо на сайте плеер, напротив нужной темы нажимаете на тайм-код, и вас плеер переносит в нужное место. У нас также появились новые комментарии, старые, к сожалению, пропали, но, тем не менее, это повод написать много новых. В общем, идите посмотрите на наш новый сайт, мы очень долго над этим работали всей командой, надеюсь, вы оцените наши усилия. Так вот, возвращаясь к сайту, на нем также выходит наш подкаст об IT-медиакультуре «Бердикаст», который я веду с Андреем Барышниковым и Сергеем Епихиным, а также набирает обороты второй сезон подкаста «Берди Билдинг», который Андрей Барышников ведут с Романом Юрьевым. Очень полезный подкаст, в котором, кстати, тоже есть большой элемент науки, потому что понимать биологию, физиологию – это тоже большое дело. Ну и также «Теория большой бороды», наш подкаст, который вы слушаете сейчас, выходит на сайте ITC.UA. Я знаю, что в прошлом выпуске, если вы его еще не слушали, то обязательно пойдите послушайте. В нем мы с Андреем Сибрантом обсудили образ мышления машин и вообще подняли много достаточно интересных, где-то философских, где-то технических, где-то гуманитарных тем, что забавно, конечно, в контексте темы, которую мы обсуждали. Но так вот, я знаю, что в прошлом выпуске я объявлял, что следующий эпизод будет посвящен трехлетию теории большой бороды, но формально первый выпуск вышел 24 марта, и давайте заранее уже не будем праздновать, тем более сегодня есть повод для такого спешла теории большой бороды. Дело в том, что 13 марта 2018 года скончался Стивен Хокинг, один из величайших умов современности, и я решил, что стоит посвятить отдельный выпуск ему, его достижениям и, в принципе, его жизни. Родился Стивен Хокинг 8 января 1942 года, и это достаточно символично, многие это уже отметили, что родился он в 300-ю годовщину смерти Галилео Галилея, одного из тоже величайших умов своего времени, человека, который изменил ход научной мысли во многом, много нового привнес. Я думаю, не нужно объяснять, кто такой Галилео Галилей, в частности, то, что в его честь названы, например, основные луны Юпитера, должен, например, говорить о многом. Но Галилей — это, наверное, тоже повод для отдельного выпуска, если так заморочиться. А умер Стивен Хокинг 13 марта, это день рождения Эйнштейна, и кроме этого, это день числа Пи, потому что, ну, американцам особенно это понятно, нам-то, людям, которые правильно записывают дату, немножечко странно, потому что Пи это 3,14 и так далее, а мы пишем 14,3, а не наоборот, как, ну, видимо, им там у себя виднее, если австралийцы ходят вверх головой, да, согласно стереотипам, то американцы, видимо, живут в немножечко зеркальном мире, но, впрочем, у них там мили, фаренгейты, не стоит обращать на это особое внимание. Так вот, я думаю, вы также все знаете, что Стивен Хокинг был серьезно болен. В 1963 году, когда ему был 21 год, у него диагностировали болезнь, которую мы сейчас называем ALS, или по-русски это боковой амиотрофический склероз. При этих симптомах ему на тот момент давали 2-3 года жизни. Как вы понимаете, прогнозы врачей он смог пережить во много-много раз. И при этом вот в возрасте 21 год, да, он не бросился там пить или как-нибудь по-другому саморазрушаться. Он продолжал работать в области, которую он выбрал. Область это была, естественно, астрофизика. Он успел получить докторскую диссертацию. Он отучился и в Оксфорде, и в Кембридже. В 1974 году он вступил в Британское королевское научное сообщество. И все это, все свои достижения он сделал без возможности писать, потому что с определенного возраста он был прикован к инвалидному креслу, и у него не работали конечности. Собственно, вообще мышечная атрофия происходила активно. И более того, не только писать, у него с 1985 года не было даже возможности нормально говорить. Но при этом Стивен Хокинг смог привнести в современную науку огромное количество всего, причем с разных ее сторон. Я думаю, Стивен Хокинг – это фигура наравне с Эйнштейном, наравне с Фейнманом, с Карлом Саганом, наравне с Нилом деграссом Тайсоном. И здесь, как вы видите, включаются люди, которые как были чисто учеными, да, как тот же какой-нибудь Ньютон или Галилей, и это реально сейчас не преувеличение. То есть люди, которые двигали науку, люди, которые открывали какие-то новые штуки, на работе которых основывались целые новые направления и ответвления теоретической, и не только теоретической физики, но и популяризаторы науки, такие как Карл Саган и Нил деграсс Тайсон. Дело в том, что Стивен Хокинг умудрялся совмещать в себе две вот эти стороны. Дело в том, что не все популяризаторы хорошие ученые, в принципе, не все популяризаторы должны быть учеными, и не все ученые могут быть популяризаторами. Это две зачастую вообще несовместимые с точки зрения характера, с точки зрения навыков, с точки зрения интересов, с точки зрения еще огромного количества факторов и вещи. Но Стивен Хокинг умудрялся быть лучшим в обеих этих областях. И это действительно тоже выдающееся достижение. И даже если не смотреть на то, что он, по сути, был инвалидом и был лишен огромного количества обычных вещей, которые бы могли упрощать ему жизнь, ну, например, там, я не знаю, написать что-то на бумажке или на доске, или поговорить нормально с людьми, или что-нибудь рассказать, грубо говоря, на пальцах, при всех этих ограничениях он умудрялся их преодолевать. И, конечно же, ну, мне сложно сказать, но, возможно, именно благодаря этим ограничениям это стремление и вылилось вот в такую яркую личность. Говоря о популяризаторстве, Стивен Хокинг действительно был суперзвездой от физики. То есть, без, опять же, без каких-либо преувеличений, без каких-либо скидок на то, на инвалидность или на другие физиологические особенности. Он был гораздо круче многих людей, которые также пытались работать в этой области, пытались чего-то достигать. Говоря, опять же, о суперзвездности, да, как рок-звезда физики, я думаю, многие видели его появление в «Теории большого взрыва», в «Симпсонах», в «Футураме», в каких-то шоу вечерних, невечерних, в лекциях типа TED и им подобных, на конференциях. В «Стартреке» он играл самого себя. Много-много где у нас встречался вот этот вот фирменный голос Стивена Хокинга, который подарил ему... Я, кстати, не знаю изначально, кто именно его подарил, но долгое время его поддерживала компания Intel, и она, собственно, разрабатывала вот эти системы, которые позволяли ему разговаривать и общаться, несмотря на свою болезнь, и при том, что наверняка он мог выбрать и другой голос, гораздо более естественный, гораздо более натуральный, но вот этот вот машинный синтезированный голос, это была его фирменная фишка, которая будет, я думаю, узнаваемая еще много-много лет. И дело в том, что да, не только в науку себя смог вписать человек, не только в историю науки, но и в истории, ну, по сути, поп-культуры. Стивен Хокинг – это действительно такая серьезная фигура по всем фронтам. Дело в том, что, конечно же, популяризаторство науки – это очень хорошо, но Стивен Хокинг привнес большой вклад в теоретическую физику, и сейчас я вот хотел бы вам рассказать вот основные вещи, в которых он поучаствовал, которые он либо сам предлагал, либо сам потом опровергал. Дело в том, что Стивен Хокинг является одним из авторов идеи так называемой волновой функции Вселенной. Это одно из предположений того, как Вселенная вела себя на самых ранних стадиях своего развития, то есть в допланковскую эпоху. Об этом есть отдельный выпуск теории Большой Бороды, о том, что такое планковская эпоха, что такое планковское время. Если коротко, то планковское время – это период, до которого мы не можем понять, что происходило. Мы не можем предположить, потому что у нас банально нет таких энергий, нет таких инструментов, чтобы воспроизвести ту физику, которая в то время происходила. И в современном понимании там рушится вообще очень много вещей, к которым мы привыкли. В частности, все основные взаимодействия переплетаются между собой, время переплетается с пространством, и все уходит в неопределенность. Так вот, Стивен Хокинг является одним из авторов вот этой идеи волновой функции Вселенной, в которой, если коротко, то он описал действительно, что время сплетается с пространством, и он вводит комплексное время, или как это правильно сказать по-русски, да, imaginary time. Вот imaginary time — это не потому, что imaginary, в смысле он воображает время, а imaginary time — это потому, что imaginary numbers, а это комплексные числа, собственно, корень из минус единицы, которая и i. Да, я знаю, у меня бывают проблемы с русской интерпретацией, но простите эту вот мою небольшую особенность, потому что на русском я эти вещи никогда не учил, в основном сталкиваюсь в написании с английским, так что, возможно, кому-то, наоборот, это тоже будет расширением кругозора. Так вот, и в таком случае Вселенная находится в состоянии Хартли-Хокинга, это вот описанное состояние Вселенной до планковского времени, и в нем математически Хокинг смог вывести, что границы у времени начальной как бы не существует, она облегает эту сингулярность, да, которая была в начале. И по сути, в таком виде границы у времени нет, и таким образом Вселенная родилась как бы из квантовой флуктуации, которая затем выросла вот в это расширение, затем в инфляцию и так далее. Это очень эвристическое, конечно же, объяснение. На самом деле это все очень-очень сложная математика, и интерпретировать ее можно по-разному. Но, в общем, что из этого стоит вынести, что Стивен Хокинг вообще очень много времени потратил на изучение, продумывание и популяризацию теории Большого Взрыва. И он работал, основывал, в частности, свои работы на работах Пенроуза, тоже очень знаменитого и большого физика. И в частности, если мы закончим говорить о допланковском времени, что да, есть такое состояние Хартли-Хокинга, которое предполагает, как бы могла вести себя Вселенная в самые-самые первые мгновения, и пытается объяснить, что было до Большого Взрыва, говоря о том, что до Большого Взрыва как такового как бы и не было. Как бы парадоксально это не звучало, но в таких вещах и вообще в теоретической физике много контринтуитивных вещей. Да, говоря о теории Большого Взрыва, если мы пойдем во времени дальше, то Хокинг был, опять же, одним из, то есть не единственным автором, но одним из авторов идеи об инфляции, что формирование галактик в том виде, которое они есть, были получены благодаря теории инфляции. То есть сначала у нас Вселенная была очень-очень плотная, и настолько плотная, что квантовые флуктуации занимали большое ну не то чтобы пространство, но имели большое значение, а потом во время инфляции это сверхбыстрое расширение, эти квантовые флуктуации, несмотря на то, что были они очень маленькие, но за счет вот этого очень-очень-очень быстрого расширения они были как бы растянуты в макромир и перенесены. То есть таким образом, именно благодаря квантовым флуктуациям у нас получились первые скопления материи, которые затем стали галактиками, кластерами галактик, сверхкластерами галактик и так далее. И эту теорию мы, в частности, видим в вариациях в реликтовом излучении. Опять же, об этом много раз говорилось в теории Большой Бороды. Также Стивен Хокинг смог описать многое о таких штуках, как черные дыры, наверное, это то, за что он наиболее известен в своей работе с черными дырами. Например, он смог математически вывести, что если у нас есть две черные дыры, которые сливаются в одну, и каждой черной дыре можно присвоить такое понятие, как площадь, и что если у нас сливаются две черные дыры в одну, то площадь результативная получается больше площадей тех, которые сливались, и таким образом он смог лимитировать математически количество энергии, которое выделяется в виде гравитационных волн в виде такого события. И, насколько вы знаете, если вы внимательно слушаете теорию Большой Бороды, то в 2015 уже году, да, или... Да, по-моему, в 2015 году, то есть буквально пару лет назад, впервые были обнаружены гравитационные волны детектором Лайга, и они, их результаты, вот этих слияний черных дыр и тех гравитационных волн, которые мы получили, они тоже очень классно ложатся в теорию Хокинга и косвенно ее подтверждают. Но главное, наверное, чем известен Стивен Хокинг касательно работы с черными дырами, это, конечно же, радиация Хокинга. Что интересно, сначала Хокинг вывел такую штуку, как второй закон термодинамики черных дыр. Это на самом деле шаг в другую сторону. Вот сначала он предполагал наоборот, что черные дыры как бы постоянно растут, и ассоциировал горизонт событий с энтропией, и как бы второй закон термодинамики, в частности, выводит, что у нас постоянная энтропия системы должна увеличиваться, а, соответственно, черные дыры ведут себя аналогичным образом, и вот такую вот аналогию между термодинамикой, вторым законом термодинамики и ростом черных дыр он провел, но затем он пришел к другой идее. Начало этой работе было положено в его, наверное, самой известной публикации, которая называлась «Взрывающиеся черные дыры» и знак вопроса, да, «Black Holes Explosions». Опубликованная она была в 1974 году. Ссылочка на оригинал, кстати, есть в шоу-ноутах к этому подкасту. Если вам интересно, и вы прям шарите в серьезной математике, в теории квантового поля, то вам будет полезно ее почитать. Так вот, о чем говорится в этой публикации? Наверное, самое простое, такое обычное объяснение, которое многие из вас наверняка слышали, это то, что вакуум на самом деле не пустой. И в вакууме все время возникают частицы и античастицы, которые аннигилируют, и таким образом для нас вот, на достаточно большом от них расстоянии мы ничего не видим, так как результат аннигиляции все еще нулевой, то есть энергия как бы колеблется из одного состояния в другое, то возникают частицы, то пропадают. И если возникает пара частиц прямо на горизонте событий у черной дыры, то, соответственно, может возникнуть ситуация, когда у нас одна из пары частиц улетает в черную дыру, а другая из черной дыры. И таким образом черные дыры излучают энергию. Это крайне эвристический подход к объяснению, но он достаточно хорош для понимания. Вот человеку, который не сильно углубляется, опять же, в теорию квантового поля и в серьезную-серьезную математику, и не хочет там работать с волновыми функциями, с еще с достаточно сложными аспектами теоретической физики, это нормальное объяснение радиации Хокинга, или излучение Хокинга, если угодно, потому что на самом деле, в данном случае, радиация, излучение одно и то же. Излучение Хокинга, хорошо. Так вот, это нормальное объяснение, и оно, в принципе, дает понимание, что происходит. Но вот в своей публикации Хокинг описывал это немножечко по-другому. Он рассматривал путь от далекого прошлого в далекое будущее, и на этом пути он рассматривал встречающиеся волновые пакеты, которые проходят в различных квантовых полях. И фишка вообще квантовых полей в том, что бывают как положительные частоты, так и отрицательные. И вот положительные частоты у нас ассоциируются с частицами, а отрицательные частоты ассоциируются... отрицательные частоты, в смысле те, которые идут назад во времени. И вот отрицательные частоты ассоциируются у нас с антиматерией. Ну вот, вот так у нас интерпретируются математические штуки в квантовой теории поля. Вот это стоит принять. Вот. И построил, короче, математическую модель. Вот он написал себе такой путь во времени из прошлого в будущее и в какой-то момент расположил на этом пути черную дыру. То есть, опять же, если мы говорим о пути во времени, то у нас черная дыра там возникает. Рассматривал он моменты до непосредственно до того, как черная дыра формируется, рассматривал моменты, что происходит после этого, с куча-куча сложной математики, в итоге привела к тому, что у нас на пути вперед, это то есть после того, как образовалась черная дыра и то, что происходит дальше во времени, у нас идут волновые пакеты положительной частоты, то есть частицы, которые, соответственно, имеют длину волны размером с радиус Шварцшильда, то есть размером с горизонт событий черной дыры. Что это значит? Ну, во-первых, то, что черные дыры излучают энергию, излучают частицы, соответственно, мы видим их в виде радиации. Скорее всего, в большинстве случаев для у нас это будут фотоны, потому что энергии этих частиц будет недостаточно, чтобы перейти в массу. Соответственно, у нас будут это частицы без массы. Частицы без массы – это, в первую очередь, фотоны. И кроме этого, отсюда следует, что черные дыры могут быть холодными и горячими, то есть энергия, которую они излучают, будет зависеть от их размера, соответственно, от их массы. Да, у нас масса пропорциональна размеру черной дыры. Таким образом, кроме того, что черные дыры, во-первых, должны что-то излучать, из этого следует, что черные дыры теряют энергию, и со временем они будут испаряться. Опять же, наверняка многие это слышали в контексте радиации Хокинга, что черные дыры со временем испаряются. При этом, что интересно, большие черные дыры получаются холоднее, а маленькие черные дыры излучают очень-очень активно, и таким образом они быстрее испаряются. Опять же, об этом мы с вами говорили давным-давно в одном из выпусков, в котором я вам рассказывал об различных двигателях, которые теоретически могут нам позволить путешествовать между звездами, и один из них представлял собой двигатель на так называемом Кугельблице. Это, по-моему, немецкое слово, которое означает «шаровую молнию». И шаровая вот Кугельблиц, это очень маленькая искусственно созданная черная дыра, которая очень активно испускает энергию в виде радиации Хокинга, и ее можно использовать как вот такой источник энергии, но для начала ее нужно создать. Кроме того, что еще интересно из вот этой вот публикации о взрывающихся черных дырах, как он ее изначально назвал. Дело в том, что волновые пакеты, как я уже сказал, имеют длину волны, а длина волны – это длина волны де Бройля. Если вы не знаете, что это такое, можете послушать выпуск «Теории большой бороды» о введении в квантовую механику. Но для тех, кто пока что не хочет переключаться, что значит это, да, какое практическое применение у того, что я сейчас сказал. Так вот, потому что у нас длина волны де Бройля, она получается достаточно большая, ну, соответственно, для там, больших черных дыр это очень-очень большая длина волны, соответственно, малоэнергетическая, но кроме этого, это означает, что у нас очень-очень большая неопределенность в пространстве. То есть, соответственно, у нас пространственная неопределенность может быть прям очень-очень большая, соотносима с размером черной дыры. Это значит, что, во-первых, человек, который падает в черную дыру, для него вакуум будет оставаться вакуумом. То есть черная дыра не излучает со своей поверхности, как многим может казаться. А черная дыра излучает из своего региона. То есть у нас нет возможности сказать, что частицы возникают где-то в районе поверхности. Они возникают где-то в районе черной дыры. Их неопределенность настолько большая, что мы не можем дать им вот четкое пространственное место. И радиация Хокинга должна быть видна только для достаточно далеких наблюдателей, то есть которые находятся достаточно далеко от черной дыры. Пока что мы не видели непосредственно радиацию Хокинга, банально потому, что черные дыры излучают на такой маленькой энергии, что у нас вокруг много звезд и других источников энергии, да, что мы просто не можем отделить. Это соотносимо с шумом. Но, тем не менее, современное научное сообщество не сомневается в том, что радиация Хокинга существует. Дело в том, что все еще у нас нет теории всего, которая бы объединяла теорию относительности и квантовую теорию, объясняла бы там квантовую теорию гравитации. И для полноценной интерпретации радиации Хокинга нам она, конечно, бы нужна. И, собственно, Стивену Хокингу она была бы нужна. И есть разные интерпретации, опять же, того, что происходит в районе черных дыр. Например, есть публикация 2001 года, опять же, ссылочка на нее будет в описании. Парих и Вилчек, насколько я понимаю, польские ученые, опубликовали, и там они рассматривают радиацию Хокинга как квантовое туннелирование частиц изнутри черной дыры наружу. То есть еще один эффект, с помощью квантовый эффект, да, с помощью которого можно объяснить излучение от черных дыр. И там они приходят к таким же цифрам, то есть к таким же показателям, что косвенно подтверждает нам, что, во-первых, и квантовая теория верна, скорее всего, по большей своей части, да, и теория относительности очень близка к правде, и более того, что с помощью разных интерпретаций мы можем получить один результат, то есть пройдя по разным, грубо говоря, математическим и физическим дорожкам, мы приходим к одному и тому же домику, то, скорее всего, этот домик не просто кем-то придуман, а домик действительно существует. Вот, собственно, вот так вот коротко можно описать такое понятие, как излучения Хокинга или радиации Хокинга. Но, как и любой другой гений, да, как и любой другой физик, как и любой другой на самом деле человек, Стивен Хокинг не всегда был прав. Стивен Хокинг часто ошибался, и что очень круто в этом плане, он никогда не стыдился признавать своих ошибок. Делал это он публично, принимал нормально свою неправоту и продолжал дальше работать, потому что, несмотря на то, что даже там, да, были споры, как символичные, так и, наверное, не очень, и в этих спорах Хокинг как бы понимал, что если проигрывает он, то наука все равно выигрывает в любом случае, и это было первоочередно. Например, где Хокинг был неправ? Хокинг долгое время думал и даже спорил активно, что информация должна теряться в черных дырах. И отсюда выходит этот самый парадокс потери информации, все эти волосатые черные дыры, которые потом были придуманы, ну и опять же там такие метафоры физические, которые должны объяснять то, что происходит. И были долгие споры из этого также вытекающие касательно голографического принципа с Леонардом Саскиндом, тоже очень известным, знаменитым физиком, который является одним из основателей теории струн, и о голографическом принципе тоже есть отдельный выпуск теории Большой Брыды. Сегодня столько отсылок к предыдущим выпускам, но вот голографический принцип особенно рекомендую послушать, если вам реально интересна достаточно сложная тема. Это, наверное, самая сложная тема, которую я раскрывал в выпусках нашего подкаста. Так вот, в 2004 году Стивен Хокинг официально признал, что он был неправ по этому поводу, признал, что голографический принцип все-таки это правильное направление, и опять же, подробнее об этом послушайте в отдельном выпуске. Также, например, Стивен Хокинг верил, что у нас никогда не будет экспериментального подтверждения существования бозона Хиггса, но, как вы знаете, Его уже открыли, построили коллайдер, получили Нобелевскую премию. Все отлично. Стивен Хокинг, в частности, известен, наверное, многим известна эта история, когда он организовал вечеринку и объявил о ней после того, как ее организовал, после того, как ее провел. И эта вечеринка была для путешественников во времени. К сожалению, никто не пришел, ну или, по крайней мере, Стивен нам не рассказывал, что кто-то пришел. Вообще, я считаю, что такой человек, как Стивен Хокинг, это большой источник вдохновения для любых людей, которые занимаются наукой. Стивен Хокинг – это такой манифест того, что несмотря на трудности, несмотря на какие-то, казалось бы, непреодолимые вещи, ведь 98% людей с его диагнозом, после того, как им диагностируют эту болезнь, ALS, они живут меньше 5 лет. И несмотря на это все, то есть, и даже есть, представьте, если бы просто он был обычным ученым, обычным физиком, это все равно был бы человек масштаба Альберта Эйнштейна, Ньютона, масштаба Галилео Галилея, масштаба, ну, назовите любого известного такого ученого, который очень много сделал для физики, того же Ричарда Феймана, того же Максвелла, того же Фарадея, Теслу, Эдисона, множество их. И Стивен Хокинг становится в ряд с этими гигантами. И, кстати, у него есть, да, множество книг, которые стоит почитать. Та же «Краткая история времени», «На плечах гигантов», «Universal Nutshell», к сожалению, не знаю перевода на русский язык, как ее перевели. Но много книг его я могу рекомендовать к прочтению. Не так давно выходили байопики, фильмы. Я, честно говоря, ни один пока не смотрел. Говорят, тоже местами неплохие. Если вы хотите больше узнать о жизни Стивена Хокинга, тоже есть вот такой вариант в визуальном формате это воспринимать. И вот говоря о вдохновении, человек, как я уже сказал, даже если бы он не был заключен в этом больном и немощном теле, он бы все равно был одним из величайших умов человечества. А тот факт, что ему пришлось для этого преодолевать ужасную болезнь, и он с ней боролся огромное количество лет, он во много-много раз превзошел те сроки, которые ему давали жить. Он стремился, он так держался за свою работу, он так по-хорошему болел этим делом, что это заслуживает большого-большого уважения. К сожалению, да, не стало Стивена Хокинга, но он оставил после себя такой след, что, мне кажется, это достойный след не только в теоретической физике, но и во всей истории Земли и человечества в частности. Ну а на этом я сегодня буду заканчивать. Напоминаю, что вы можете отправлять свои вопросы на почту ap@berdicast.com. Я их регулярно собираю и отвечаю либо в отдельном выпуске, либо в конце, если на это находится время. Вы уже достаточно много присылали вопросов, но я хочу, чтобы присылали еще больше. Теперь вы можете нормальные писать комментарии на нашем сайте, потому что мы, да, открутили мут, это раньше мы использовали такую систему комментариев, которая была прогрессивная, но не слишком понятная, как казалось для многих. Мы пошли на компромиссы, прикрутили всем понятный, да, немножечко мерзкий, но всем понятный дискасс. Теперь на сайте berdicast.com можно писать нормальные комментарии, всем понятные, просто логиниться туда, просто совершать какие-то действия. Так что приходите, обязательно напишите фидбэк, что вы думаете о новом сайте, что вы думаете о последнем выпуске, не только о последнем, можете там, если слушаете старые выпуски, тоже пишите, все это я мониторю. Но кроме этого, в следующий выпуск мы будем такой, сделать небольшой праздничек, будет небольшой особенный выпуск, и его я хочу провести вместе с вами. Для этого присылайте свои аудио-вставочки. Буквально 30 секунд, может быть, минуту достаточно. Я делаю это каждый год. Делаю такой набор из поздравлений слушателей. Вы можете обратиться к другим слушателям, можете обратиться ко мне, можете объяснить, Почему вы начали слушать «Теорию большой бороды»? Что вам в ней нравится? Что, может быть, не нравится? Что хотелось бы улучшить? Каких гостей бы вы хотели позвать? Ну и, конечно же, поздравить всех с 3-летием непрерывного вещания, что, как мне кажется, очень крутое достижение. Но это не предел. Я надеюсь, что будет и 4, и 5, и дальше. И каждый год мы будем с вами делать вот такое вот небольшой капустничек. Так что присылайте свои аудиосообщения тоже на почту ap@birdycast.com. Буду ждать. И, я же говорю, достаточно на микрофон телефона, буквально 30 секунд, может быть, чуть больше, сколько захотите. Всем сообщениям буду рад. Ну и, конечно же, не могу не сказать о том, что у нас есть Patreon, где можно поддержать проект финансово, можно поставить звездочки в iTunes. Я вот недавно не поленился и пошел, поставил, решил, что нужно примером своим возглавлять всех, кто меня слушает, кто меня читает, и пошел, поставил всем подкастам, которые слушаю, звездочки в iTunes, чего и вам советую сделать, не только мне, но и вообще всем подкастам, которые слушаете. Поверьте, для подкастов это очень важно. Так что оставляйте свой фидбэк, радуйте всех, кого вы слушаете, не только слушаете, в принципе, любым производителям контента очень важно получать обратную связь. Об этом много раз говорю и буду говорить, не буду уставать говорить, потому что, ну вот просто возьмите и напишите, если вам что-то нравится, не бойтесь об этом написать. Ну а на этой ноте я буду заканчивать. Готовимся к празднованию, готовимся к особому выпуску. Да пребудет с вами сила, до следующего четверга, пока-пока.
Слушайте больше интересных тем и новостей в других подкастах проекта BirdyCast. Мы рассказываем о науке и космосе в The Big Beard Theory, фитнесе и правильном питании в Beardy Building, о технологиях и гаджетах, сериалах, играх и фильмах в BirdyCast. Ссылки на все подкасты указаны в описании или на сайте birdycast.com.